Кузнецов значительно опередил свиту, сразу направившись к Октябрьскому. После уставного приветствия крепко пожал руку встречающего. Тут пока еще командующий Черноморским флотом не выдержал и спросил: «Снимать будешь, Николай Герасимович?» «Буду представлять нового старого командующего Петра Ивановича Смирнова-Светловского. Принято решение вернуть тебя на Амурскую флотилию. Решение принято на самом верху. Но не думай, что это ссылка или отставка. Ты назначаешься еще и заместителем командующего военно-морскими силами на Дальнем Востоке. Должность вводит под тебя, цени это. Мне показалось, что там не сильно довольны Юмашевым. Подсидеть его не старайся, но план усиления Тихоокеанского флота готовь. Мне кажется, мы постараемся сквитаться с японцами. В детальные замыслы не посвящен, но, есть у меня такие предчувствия, что Халкингол им еще аукнется. Не подведи меня, Филипп Сергеевич, я за тебя перед самим поручился». «Ясно. Перебираться снова на холодный Амур не хотелось, но лучше на Амуре, чем на Колыме». Понимая такую перспективу, Октябрьский вздохнул чуть спокойнее. Вечером того же дня Кузнецов сумел уединиться с новым командующим флотом в его только что занятом кабинете. «Петр Иванович, тебе недели хватит для того, чтобы принять дела, ознакомиться с кораблями, подразделениями. 3 дня на Севастополь, остальное по ходу дела. Основную задачу ты, надеюсь, крепко помнишь. Такое не забыть, Николай Герасимович». Смирнов-Светловский задумался. 19 марта 1940 года его приговорили к высшей мере. Как правило, вышку приводили в исполнение в тот же день, в крайнем случае, на следующий. Но до 24 марта его оставили в покое. Потом помыли, привели в порядок, одели флотскую форму без знаков различия и доставили прямиком в Кремль, в кабинет Сталина. Вождь был спокоен и сосредоточен. Выслушав тихий и сбивчивый доклад заключенного, Иосиф Виссарионович спокойно заметил: «Тут мне принесли предложение расстрелять бывшего флотского начальника Смирнова-Светловского. Я тут подумал, вроде бы толковый командир был товарищ Смирнов-Светловский, может быть, надо ему дать шанс исправиться. Что скажете, гражданин осужденный?» «Товарищ Сталин, я не подведу, товарищ Сталин. Партию не подведу», — голосок флотоводца дрожал. Слова давались с трудом и в горле как наждаком драло при каждом слове. Вождь смотрел на это спокойно, почти равнодушно, уже видел такой эффект и не раз. «Даю вам 2 недели, чтобы поправить здоровье. Затем краткие курсы по флотской тактике на основании данных нашей разведки. Данные самые свежие, представляющие огромный интерес. Отнеситесь к ним со всем вниманием. По результату курсов пройдете аттестацию, а потом на Черноморский флот. Я даю вам задание. Уже сейчас. У вас много будет заданий на вверенном вам флоте. Но эта задача будет главной. У Германии есть один союзник с крупными запасами нефти. Это Румыния. Не скрою, мы уверены, что с Германией придется воевать. Плоешти – это самая уязвимая точка для нашего вероятного противника. Ваша задача – спланировать операцию по уничтожению нефтепромысла в Плоешти. Даже вывод их из строя на месяц – это колоссальная помощь в войне против фашистской Германии. Все, что зависит от нас, для вас будет выделено. Справитесь. У меня нет другого выхода. Справлюсь», — неожиданно четко и твердо произнес помилованный флотоводец. И по лицу Сталина было видно, что такой ответ пришелся ему по душе. «Ну вот, раз помнишь, это хорошо. Начштаба у тебя толковый, но, если не сработаетесь, имеешь возможность назначить кого считаешь нужным. Николай Михайлович, пожалуй, лучший из тех, кто сейчас есть на Черном море. Хорошо, оставляешь Харламова, твоя воля. Теперь еще одна задача. Принято решение летом этого года вернуть Бессарабию. Думаю, июль-август. Граница будет проходить по пруту и планируется еще и устье Дуная отрезать у румынских империалистов. Надо быть готовым сформировать Дунайскую флотилию и посмотреть, можно ли будет по пруту что-то сделать». Этой же ночью Кузнецов улетел обратно в Москву. Через 2 недели состоялось и представление на Балтийском флоте. Начальником штаба КБФ был назначен Константин Иванович Душинов. Его задачей было спланировать операцию «Кругосветка». К сожалению, здоровье создателя Северного флота оказалось серьезно подорвано допросами в НКВД. Константин Иванович успел разработать требуемую операцию, В марте 1941 года заболел, а в конце мая скончался в ленинградском госпитале. Вместо него штабом стал командовать Юрий Николаевич Пантелеев, при котором эта операция и была доведена до ума. США. Вашингтон. Белый дом. 1 июня 1940 года. В кабинете президента Рузвельта состоялось заседание его мозгового штаба. Состав штаба постоянно менялся, но некоторые люди были в нем почти постоянно. Тот же генерал-майор Эдвин Уотсон, который был старшим помощником по военным делам, кроме него присутствовал генерал Джордж Маршалл, мнение которого президент высоко ценил. Про Гарри Гопкинса, который недавно перебрался жить в Белый дом, можно было не говорить, все заседания мозгового штаба проходили при его участии. Из Пуэрто-Рико был вызван адмирал Уильям Леги, а быстро набирающий вес юрист Джеймс Фрэнсис Бирнс также считался почти постоянным членом своеобразного центра принятия решений при президенте США. Господа, как вы оцениваете новости из Европы? Президент был энергичен и настроен оптимистически. Для империи настал темный период ее истории. Таких оглушительных поражений у кузенов не было очень давно. Потеря почти 300-тысячного экспедиционного корпуса – это утрата почти всей подготовленной сухопутной армии, на острове осталось совершенно недостаточное для обороны количество войск. Главное – это потеря огромного количества снаряжения и боеприпасов. В ближайшее время остро возникает вопрос о возможности десантной операции, уверен, что Гитлер захочет перемахнуть через пролив. Противопоставить его армиям будет нечего, те части, которые сейчас эвакуируют из Норвегии, это капля в море, ответил генерал Уотсон. Сейчас произойдет перегруппировка немецких сил, ударные танковые соединения из-под Дюнкерка будут переброшены на Париж, французская армия и так деморализована, а после больших потерь в Бельгии ее сопротивление окажется быстро сломленным. Думаю, капитуляция Франции дело если не ближайших дней, то недели двух, не более того, добавил генерал-маршал. А что у наших кузенов? Они пойдут на мир с Германией или продолжат борьбу? Кузены сделали ставку на Черчилля. Этот старый бульдог еще не показал своей хватки. Он настроен решительно. Черчилль сумел возложить ответственность за катастрофы на своих предшественников, а автором провала под Дюнкерком назначил генерала Айронсайда, которого успел отправить в отставку. Мое личное мнение, новый премьер-министр Великобритании отступать не будет. Нам стало известно про решительные меры, направленные против пронемецких сил в стране, по нашим данным, были изолированы даже некоторые члены королевской семьи, заявил Дэвид Бирнс. Джентльмены, нам надо определиться, как поступать в ближайшей перспективе. Думаю, нам надо увеличить помощь кузенам. Не в наших интересах поражение Британии в ближайшее время. Июнь-июль Германия будет переваривать Францию, устанавливать там свой порядок, решать вопросы с оккупационной администрацией и режимом на покоренной территории. Одновременно будет проходить подготовка к десантной операции на остров. Август, сентябрь – наиболее вероятное время начала операции против Британии. Снова вступил в разговор генерал Уотсон. Гранд-флит – серьезное препятствие для десантной операции. Но, по мнению большинства военных специалистов, решающим фактором может стать преимущество в воздухе. Если Геринг сумеет раздавить ВВС империи, вопрос о вторжении можно будет считать решенным. Хорошо, тогда сделаем так. Гарри и Джордж отправляетесь в Лондон. Джордж останется для уточнения, какая помощь может понадобиться кузенам. Вы, Гарри, как мой спецпредставитель, отправитесь оттуда в Берлин и в Москву. В Берлине ваша цель выяснить судьбу Франции и предложить Гитлеру услуги по установлению перемирия с Британией. Как вы понимаете, это дымовая завеса. Ваша истинная цель – это визит в Москву. Мы должны воссоздать ситуацию мировой войны, когда истекающая кровью Россия давила Германию, а выгода достались победителям, нам и кузенам. Поэтому готовность СССР ввязаться в войну приветствуется. Постарайтесь прозондировать почву. Благодарю вас, джентльмены. Эдвин, вы просили поговорить со мной тет-а-тет, сейчас удобный момент. Кстати, джентльмены, я считаю, что ту войну следует называть Первой мировой войной, то, что происходит сейчас, второй. Путь наши господа изоляционисты начинают чесать макушку. Когда все, кроме генерала Уотсона, покинули кабинет президента, Франклин Делано Рузвельт продолжил. Вы обсудили проблему адмирала Леги с нужными людьми. Да, адмирала обеспокоили необоснованно возросшие поставки военных материалов в Боливию и Парагвай. При том, что обе страны не сильно финансово обеспечены, по поставкам они рассчитываются принципиально точно и исключительно золотом. Оказалось, это верхушка айсберга. Нам предоставили данные о поставках еще и в Турцию, и Персию. Почти точно известно, что за этими поставками стоит СССР, и что Джо приобрел за это время. С интересом произнес Рузвельт. Три автомобильных завода и один тракторный. Один автомобильный получил от Германии, еще один от Италии. Оптико-механический завод в Швейцарии. Оборудование для химической промышленности. В большом количестве радиостанции. Германия передала СССР порядка 120 зенитных бафарсов и 60 зенитных орудий большого калибра для защиты бакинских месторождений. Закупается высокооктановый бензин и алюминий, вольфрам. Вот как. И что говорят наши уважаемые бизнесмены? Они считают, что СССР усиленно готовится к войне. Это неплохо для нас. Они считают, что надо быстрее столкнуть Сталина с Гитлером. Это к общей выгоде. Британии надо помощь, чтобы она продержалась, пока сцепятся два диктатора. Но за помощь ободрать их, как липку. Чем меньше у империи останется колоний и военных баз, тем лучше для нас. Нам надо точно знать, смогут ли большевики сдержать гуннов. Сориентируйте на решение этого вопроса все заинтересованные стороны. И рекомендуйте больше продавать готовой продукции и как можно меньше станков и материалов. Москва, Кремль, кабинет Сталина. 14 июня 1940 года. В кабинете вождя на этот раз присутствовали военные. Нарком обороны Тимошенко, начальник генштаба Шапошников, первый его заместитель Василевский, начальник разведуправления Иван Иосифович Проскуров, 33-летний летчик, комдив, герой Советского Союза, храбро воевавший в Испании, возглавлял 5-е управление чуть больше года. Кроме них в кабинете присутствовал Лаврентий Павлович Берия. Почему вермахту удалось так быстро и эффективно разгромить союзников? Какие предварительные выводы генштаба? Наши соображения доложит товарищ Василевский, ответил Шапошников. Сталин утвердительно кивнул головой. По имеющимся данным, неточным, предварительным, силы обоих сторон были примерно равны. У вермахта было преимущество в танках, особенно в тактике их применения и концентрации на главных направлениях, а у союзников, в артиллерии, французы всегда славились своими артиллеристами. Преимущество вермахта стало результатом нескольких факторов. Первый из них – завоевание тотального превосходства в воздухе. По имеющимся данным, это стало результатом внезапного удара по авиации противника, в котором основной акцент был сделан на уничтожении самолетов еще на аэродромах. Результатом стала потеря союзниками почти половины воздушных сил. Тотальное преимущество в воздухе позволило вермахту осуществлять глубокие, стремительные и дерзкие маневры при поддержке авиации. По нашим данным, танковые контратаки союзников под Лионом и Аррасом были отбиты именно при массированном применении пикировщиков. Замечено, что главным инструментом достижения такого успеха стало массовое применение пикировщиков, которые, работая с малых высот, эффективно поражали не только крупные цели, танки, артиллерийские батареи, но были эффективны и против полевых укреплений, и даже против пехоты в окопах. Второй фактор – массовое применение танковых соединений вместе с мобильной пехотой на грузовиках и бронетранспортерах. При этом в состав колонн включалось достаточное количество грузовиков с запасом топлива на несколько дней. При этом танки действовали крупными соединениями, а идущие следом пехотные подразделения только прикрывали фланги наступающих групп. Могу сказать, что это тактический прием не бесспорный, чему примеры контратака под Лионом и Аррасом. При большей настойчивости и противодействии немецкой авиации у союзников был шанс перерезать линии снабжения немецких ударных соединений. Третий факт – неожиданность. Танковые колонны Гудериана прошли через Ардены, нанеся удар в тыл союзной армии, которая стремилась нанести поражение вермахту в Бельгии и Голландии. Четвертый факт – высокий уровень взаимодействия различных родов войск. Авиация наносит первый удар, артиллерия готовит прорыв, танки взламывают оборону, пехота их прикрывает. При этом все делается синхронно и четко по схеме. При возникновении кризиса упор делается на применение артиллерии и авиации. Потом наносится удар танковыми соединениями. То есть, и в обороне, и в наступлении все роды войск взаимодействуют между собой. Тогда, Может быть, имеет смысл прислушаться к товарищу Рычагову, который обосновывал придачу каждой дивизии своей авиагруппы, задал вопрос Иосиф Виссарионович. Товарищ Сталин, современная тенденция применения авиации говорит о необходимости использования больших соединений в нужном месте и нужное время. Если они будут раздерганы по дивизиям, создать такой кулак будет сложно, в одних частях авиация будет простаивать, в других – работать с двойной-тройной нагрузкой. Массирование применения авиации обеспечивает преимущество как в оборонительных, так и наступательных операциях. Мы вообще видим современную тенденцию в массированном применении танковых ударных групп, соединений авиации и артиллерийских частей. Катастрофы под Дюнкерком не было бы, если бы Гудериан не успел подтянуть на выручку Роммелю танковые резервы и почти всю артиллерию, которая и создала сложности при эвакуации союзников. После прорыва Клейста к Ла-Маншу Гудериан действовал настолько стремительно и решительно, что противник просто опаздывал реагировать на его действия. Хорошего генерала мы подготовили для вермахта. Будем надеяться, что для Красной армии подготовили не хуже. Продолжайте, товарищ Василевский. Сталин подошел к окну. Он знал почти наверняка все то, что еще скажет ему будущий начальник генштаба. В последнее время Шапошников говорил о своем заместителе только в превосходных тонах, а все эти выводы он уже прочитал у писателя. Ему было интересно другое. Как выводы его ведущих военных совпадут с тем, что набросал комдив Виноградов. Потом посмотрел на Проскурова и понял, что у него есть где использовать попаданца самым эффективным образом. Со стороны союзников мы увидели недостатки, в первую очередь, в организации боевых действий. Армии Нидерландов и Бельгии до последнего момента не хотели взаимодействовать с англо-французским командованием. Английское руководство экспедиционным корпусом не имело никакого плана совместных действий с армией Франции и как только наметился прорыв через Ардены думало об эвакуации. В то же время, при более тесном взаимодействии и решительности, можно было создать наступающим частям вермахта намного больше проблем. Вы считаете, что у союзников был шанс стабилизировать фронт? Решил уточнить последнюю фразу Василевского Сталин. Как только немецкие танки вышли на оперативный простор, нет, единственный шанс был, не дать вермахту перейти Ардены. Но тут сыграл фактор неожиданности. Гениальный маневр получился, хотя и авантюрный. А как бы вы пытались отразить удар через Ардены? Первое, это применение авиации, причем надо было бы быстро сосредоточить почти все ударные соединения для нанесения бомбоштурмовых ударов по колоннам, которые передвигались всего по нескольким узким дорогам. Если бы разведке удалось вовремя вскрыть сосредоточение войск противника, необходимо было бы создать узлы обороны на самых критичных направлениях и массированно применять артиллерию, преимущественно большого калибра как по движущимся колоннам, так и при обороне на подготовленных рубежах. И третий шанс – это удар подвижными соединениями по основанию прорвавшегося клина. Примерно то, что пытался совершить де Голль Люлиона. Мы считаем целесообразным обобщить опыт этой кампании. Было бы хорошо провести учения, в которых смоделировать такой удар германских подвижных соединений в похожих примерно условиях, например, в Белоруссии. Там тоже дорог немного, а путь через Минск на Москву самый короткий. Товарищ Шапошников, запланируйте такие штабные учения, скажем, сразу после окончания наших действий в Бессарабии. Будет сделано, товарищ Сталин. Товарищ Проскуров, вы должны доложить максимально возможные подробности событий во Франции. Нам необходимо точно знать, какие сильные и слабые стороны у вермахта образца 40-го года. Военные покинули совещание, а в кабинете вождя остался только Берия. Теперь скажи, Лаврентий, насколько точечное воздействие писателя сдвинуло события. Я теперь убедился, что мы правильно назвали всю эту операцию «Снежный ком». События действительно изменились, и очень резко. Сутки не было приказа об остановке наступления. Роммель отбил атаку на Аррас, его поддержали соседи, которые нанесли удар севернее Арраса, высвободив ударную группу Роммеля, который на всех парах пошел к Дюнкерку. Сутки форы позволили Гудериану игнорировать приказ об остановке как такой, что не соответствует сложившемуся моменту. Клейст получил время, а после взятия Кали и прорыва танков Роммеля к Дюнкерку ситуация изменилась кардинально. Гитлер не рискнул дать возможность англичанам ускользнуть из ловушки. Геринг опоздал со своим планом авиационного решения проблемы Дюнкерка, потому что Гудериан уже решал ее своими силами. Лавры Раммеля и Клейста вскружили головы остальным немецким генералам, и они просто рвали окруженную армию на части. Тут отличия стали нарастать катастрофически быстро. Флот попытался начать эвакуацию прямо с неподготовленных пляжей, Раммелю пришлось выдержать несколько бешеных атак с попыткой отбить причалы Дюнкерка, но подошедшие танки Клейста окончательно расставили все по своим местам. Гудериан достаточно быстро подтянул к Дюнкерку всю тяжелую артиллерию, после чего эвакуация с пляжей стала делом гиблым. Намного эффективнее, чем в варианте писателя, стала работать Люфтваффе. Английский флот, который пытался помочь отбить Дюнкерк, потерял поврежденными несколько кораблей, в том числе тяжелый крейсер, который надолго вышел из строя, и три эсминца затонувшими. Потери нанесены авиацией. Англичане эвакуировали не более 6-7 тысяч человек. Данные уточняются. Тем не менее, Черчилль устоял. Мне показалось, что история выровнялась. Наступление вермахта на позиции союзников началось день в день в соответствии с событиями, описываемыми писателем. Окончательно все станет ясно, когда Франция капитулирует. Знаешь, Лаврентий, я понимаю, что писатель все знает, да, а все равно не верил, что Франция вот так, за месяц. А ведь мы аккуратно предупредили Черчилля. И ничего, да, человек учится только на собственных ошибках, а мы себе это позволить не можем. Это не наш метод, Лаврентий, не наш. Глава 24. Чтобы начать новую войну, надо сначала закончить старую. Москва, Кремль. Кабинет Сталина, 25 апреля 1940 года. Берии было назначено на 23:00. Он появился в приемной вождя по привычке, на несколько минут раньше. Пришлось подождать. Из кабинета вышли Молотов, Маленков и Микоян. Еще через несколько минут кабинет покинул Каганович. Поскребышев просочился с папкой документов, через минуту появился и кивнул Лаврентию Павловичу. Нарком внутренних дел внутренне собрался. Разговор предстоял более чем серьезный. «Ну что, Лаврентий, как были восприняты обществом моя статья и выступление на торжественном собрании?» «Резонанс огромный, товарищ Сталин. Сначала ваша статья, в которой провозглашается окончание гражданской войны и начало гражданского примирения. У населения, в основном, статья встретила поддержку и одобрение. Ваше выступление на торжественном собрании, где, кроме прочего, вы сказали о возможности прощения искренне раскаявшихся кулаков и окончания процесса раскулачивания, как о знаке окончания гражданской войны на селе, особо горячую поддержку встретила у сельского населения. А кто недоволен?» Сталин задал этот вопрос, прохаживаясь по кабинету. О том, что он волновался, можно было догадаться лишь потому, что очень четко стал прорезываться акцент, почти незаметный в любое другое время. Военные, особенно участники гражданской войны, больше всего работники политорганов, старые партийцы, неожиданно высокий уровень неодобрения среди новых партработников. С военными все ясно, скажи, Лаврентий, а по учебному уфимскому корпусу РК какая обстановка? Они, вроде, как и не заметили этой статьи. Постоянные учения и тренировки. Сказывается серьезная нагрузка и усталость. Короткая вечерняя политинформация и все. Обсуждений не было. Вот в таком режиме и должна обучаться и тренироваться вся Красная Армия. А то придет война, а мы со спущенными штанами в отхожем месте. Думаю, товарищу Тимошенко пора провести совещание об введении единоначалия в армии. Самое время. А несогласных попросим на выход. Товарищ Сталин, в армии ситуация все-таки не выглядит опасной. Мы считаем, что открытого выступления военных можно не опасаться. Намного серьезнее ситуация в партийных организациях. Так. Старые партийцы, это ясно и предсказуемо. Почему с новыми партийцами такая проблема? Основная масса недовольных – это выдвиженцы 30-х годов, особенно, пришедших на смену партийцам в 37-39-х годах. Их основные заслуги перед партией – это строгое соблюдение партийной линии, и такое резкое изменение партийной линии для них воспринимается слишком внезапным и непонятным. Основная масса ваших выдвиженцев, товарищ Сталин, те, с кем вы боролись с троцкистами и их последователями, остались вам преданными, и изменение партийной линии находит правильным шагом. Царь всегда прав, так, Лаврентий. По-разному, некоторые считают это тактическим ходом, самые умные считают, что это этап подготовки к войне. В любом случае, в этой среде почти полное принятие нового курса. Основной контингент неявного недовольства – руководители районного звена, часть функционеров областных и республиканских партийных организаций. Мы провели дополнительный анализ обстановки, используя методы писателя. Аналитический отдел работал над этой проблемой и выделил несколько точек напряжения. Это республики Закавказья. Особенно тревожит районы Чечни. Но в руководствах Грузии, Армении и Азербайджана есть люди, вокруг которых очень много недовольных. Сами они высказывают одобрение, но в узком кругу близких людей все совсем по-другому. Где представление сотрудников НИИ НКВД к наградам? И за полиграф, и за этот прибор непрерывной записи. Диктофон, товарищ Сталин. Портативный диктофон, да, обязательно наградить. Будет готово. Фактически это одна группа. Работали практически круглосуточно. Что еще? Тревожная ситуация на Украине. Там основные группы недовольных по областям, центральным и южным. Но такого явления, как существование центра скрытого сопротивления или саботажа, пока что не отмечено. Отслеживать. По Чечне надо готовить операцию. Грузия, Армения и Азербайджан – точечное воздействие. План мероприятий должен быть готов до 1 мая. На этот же срок планы операции прикрытия по плану писателя. Будет сделано. Гражданина войной Ясинецкого доставили. Так точно. Тогда ничего менять не будем. На послезавтра на полдень. Там же, 27 апреля 1940 года. 14:00. Эта встреча с четырьмя авторитетными предстоятелями православной церкви далась Сталину нелегко. Присутствовавшие на ней митрополит Сергий, епископы Алексий, Николай, Лука были, конечно, обрадованы тем, что руководство страны решило изменить политику в отношении православной церкви, но, тем не менее, пребывали в определенной растерянности. Им было важно понять, что это конъюнктурные колебания курса партии или серьезные изменения. Какова их причина и истинные цели лидера большевиков? В то, что на Сталина и партийную верхушку снизошло вдруг божественное озарение, никто из них не верил. Сталина на этой встрече поддерживали Молотов и Берия. Берия сообщил о подготовке массовых освобождений церковных деятелей, чья вина перед советской властью была минимальной. И епископ Лука, только первая ласточка в этом большом списке. Молотов подтвердил, что план сноса церквей остановлен и многие культовые учреждения будут возвращены православной церкви. Лука войной Ясинецкий всю встречу молчал. Ему не было понятно, зачем его вообще сюда пригласили. Будучи в заключении, он от дел церковных был далек и только вчера успел переговорить с некоторыми коллегами, вот только с самым авторитетным из них, митрополитом Сергием, встретиться не удалось. Митрополит готовился к приему в Кремле и никого не принимал. Для Сергия было тоже огромной неожиданностью увидеть среди приглашенных на встречу епископа Луку. Огромной неожиданностью для предстоятелей церкви было высказывание Сталина о том, что они не возражают против выбора нового патриарха и признают только московский патриархат единственной православной церковью на территории СССР. Но еще большей неожиданностью оказалось желание вождя переговорить с товарищем войной Ясинецким после встречи с глазу на глаз. Когда они остались одни, хозяин кабинета попросил принести чай, который появился через минуту на столе в сопровождении печенья и вазочек с различным вареньем. Епископ Лука спокойно отпил вкусного горячего чаю, заваренного к тому же весьма умело. Да, такой чай ему давненько пивать не удавалось. Больше полутора десятков лет в заключении и ссылке. Вы в последнее время работали хирургом в Большой Мурте, недалеко от Красноярска. Так, спросил Сталин, когда увидел, что собеседник, сделав пару глотков, отставил стакан в подстаканнике. Именно там, товарищ Сталин, я знаю, что вы занимаетесь проблемами гнойной хирургии. Это верно. Вас правильно информировали, товарищ Сталин. У меня есть для вас предложение, товарищ войной Ясинецкий. Мы создали отделение экспериментальной хирургии тут, в подмосковном Егорьевске. Мы собираемся там создать Наукоград, специализированный научный центр, в котором соберем самых лучших ученых и самое лучшее оборудование. Сейчас создаются очень перспективные лекарства, которые, по скромным оценкам, смогут принципиально изменить подходы к лечению гнойных осложнений. Мы предлагаем вам возглавить это отделение. Конечно, надеемся, что это не будет мешать вашему пастырскому служению. как и на понимание со стороны митрополита Сергия. При благословении митрополита Сергия буду рад принять на себя эту ношу. Епископ Лука ответил сразу, даже и секунды не колеблясь. Вот и хорошо. Я распорядился, чтобы вам доставили всю новейшую литературу по гнойной хирургии, в том числе зарубежную. При необходимости, с переводами вам помогут. Благодарю вас, товарищ Сталин. Сталин отошел к окну, задымил раскуренной трубкой и произнес, почти сквозь зубы, очень тихо. Один писатель высказал такую мысль. Чтобы начинать новую войну, надо сначала закончить старую. Нас ждет страшная война. Решаться будет даже не то, существовать нашему государству или нет, а то, существовать ли русскому народу, или нет. И я хочу, чтобы гражданская война наконец-то закончилась. Гражданским миром. Данилов, Ярославская область. Силиконовая долина, 26 мая 1940 года. 26 мая на небольшой станции Северной железной дороги остановился обычный рейсовый поезд, направляющийся в Вологду. Из поезда вышел еще не старый мужчина, лет 40 с небольшим. Крупные резкие черты лица, упрямый рот, массивный волевой подбородок этого человека не сломили уже два заключения и приговора, которые могли бы поломать жизнь любому другому, менее стойкому человеку. Александр Львович Минц был уникумом, которому без защиты диссертации была присвоена степень доктора технических наук. Сейчас он ехал на то место, которое неизвестный ему комдив с приятными манерами и жестким волевым лицом почему-то назвал Силиконовой долиной. Самые мощные в мире радиостанции были делом рук этого человека. Искровые радиотелеграфные станции, разработанные почти 20 лет назад, все еще состояли на вооружении РК. Они уже не отвечали требованиям современности, но работали ведь, как и первые телевизионные приемники, над созданием которых он трудился перед вторым арестом. В свое время Минц сделал много для развития радиолюбительства в СССР, преодолевая сопротивление властей и бдительных органов. Сейчас Александра Львовича сопровождали три сотрудника НКВД, только на этот раз чекисты были не конвоирами, а охранниками. И не только ученого, но и той пачки сверхсекретных материалов, которые он вез с собой. Пачка, не совсем точное определение. Два портфеля, забитые под завязку. Сейчас тут, в Данилове, начиналось строительство Наукограда, который в документах проходил почему-то под тем же термином «Силиконовая долина». Дело в том, что в Данилове решено было построить станкостроительный завод по выпуску оборудования для деревообрабатывающей промышленности. Завод был почти что готов, когда его начали строить в другом месте, а тут появились работники, которые стали устанавливать всюду вытяжки, систему, которую кто-то назвал гермозоной. Делалось это сверхбыстрым темпом и под присмотром бдительных органов. Вскоре в помещение заводуправления стали заселяться лаборанты со своим оборудованием. Ожидалось, что самое необходимое доставит с завода Светлана. В то же время стали курсировать слухи о процессах над несколькими ведущими учеными в области радиотехники, получавшими от 5 до 10 лет лагерей и отбывавших вместе с семьями в неизвестном направлении. Слухи слухами, но многие известные ученые прибывали в Данилов, за ними следовали и их семьи. Фигуранты заранее были предупреждены, что они участники мистификации, хотят они того или нет. А приговоров нет как таковых, как и судов, а нужны они для подтверждения дымовой завесы слухов, которые самое сильное оружие. На территории завода ударными темпами строилось общежитие, первая очередь которого уже была введена в действие. Были недовольные. Может быть, кто-то и проявил недовольство, но потом проникся грандиозностью задачи и весомыми плюшками, которые были обещаны в том случае, когда проблему удастся решить самым рациональным образом и в срок. А еще нравилась масштабность идей, возможность реализовать свои планы, создать необходимую стране аппаратуру. Сюда везли все оборудование, которое удалось купить за границей, за валюту, золото, кое-что пришлось украсть или воспользоваться бартером, но все шло сюда, тут планировались создавались экспериментальные и производственные помещения. И огромная территория под названием Даниловлак номер 23033 и была уже огорожена и бдительно охранялась. И Александр Львович был направлен сюда не только как серьезный ученый, способный добиться скорейшего внедрения новейших технологий, но и как человек, способный организовать производство буквально с нуля. К поезду подъехал легковой автомобиль, за ним еще один. В первый загрузили ученого, во второй – секретную документацию. До завода было недалеко. Тут все было недалеко. От железнодорожной станции стали строить ветку на завод. Минцу было трудно понять, почему руководство не хотело оставлять производство и научную базу в Ленинграде. Наверное, на это были свои резоны. На предложение заехать на выделенную ему жилплощадь ученый отказался. Приказал везти на рабочее место. Ему не терпелось снова прикоснуться к переданным ему чертежам и эскизам. Надо было начинать работать. Времени на раскачку у него не было. В первоочередных планах было создание надежных и компактных радиостанций, установок по созданию помех. А ведь в 20-х годах он такую установку создал, но то, что ему предложили, это же было фантастикой. Радиолокация, гидролокация, создание элементной базы, новые виды ламп, стержневые радиолампы. Это можно сделать уже сейчас. Судя по расчетам, результат должен был оказаться многообещающим. И совсем отдельные темы. Создание полупроводников, выращивание искусственных кристаллов кремния, развитие телевещания. И Александр Львович Минц не был тем человеком, который упустит хотя бы одну из открывающихся перед ним возможностей. Нью-Йорк, офис Allied American Corporation, Бродвей, 120, 28 мая 1940 года. Арман Хаммер, только что вернувшийся с важной деловой встречи, был в отличном расположении духа. Очень большие люди благосклонно отнеслись к созданию Хаммером фонда помощи еврейским беженцам. Это был не первый раз, когда столпы экономики США оказывали ему свою благосклонность. Чего стоили его контакты с советской Россией, которую только-только начинали признавать во всем мире, но золото и произведения искусства из СССР стали поступать на рынок США именно благодаря посредничеству господина Арманда. Потомок еврейских эмигрантов, доктор медицины по образованию, Хаммер-младший никогда медициной не занимался, не считая того неудачного аборта, из-за которого его отец, взявший на себя вину, сел в тюрьму. Виктор, старший из братьев Хаммеров, тоже от медицинской практики отказался. Они организовали компанию, успешно торговавшую с советами. Сам Арманд был принят Лениным, общался и со Сталиным, чем очень гордился. А сейчас он провернул еще одну сделку, которую считал одной из самых удачных, учитывая комиссионные, которые он честно заработал. Суть сделки была простая, как мычание. Для еврейских беженцев, которые сейчас из Европы переселялись в СССР, необходимы были продукты питания, да много чего еще. И тут несколько крупных американских корпораций передавали фонду безвозмездно большие партии пшеницы, тушенки, грузовые машины с тентами для перевозки людей, трактора. И все это шло в Россию. В чем тут прикол? В том, что на самом деле эта продукция оплачивалась этим корпорациям по различным схемам, но по рыночной цене. А корпорации получали еще и дополнительную выгоду из-за скачка цен на внутреннем рынке США, за ту же пшеницу, например. Спрос порождал рост цен, а это – дополнительная прибыль. Как посредник, Хаммер получал свой процент, а СССР – запасы продовольствия, автомобили и трактора. Сталин учел замечание писателя, что массовый отток тракторов и автомобилей из народного хозяйства в армию привел к резкому падению продуктивности сельского хозяйства, что вместе с потерей самых важных сельхозрайонов привело к голоду, который удалось купировать только закупкой пшеницы и прочего продовольствия за золото. Так что тракторы и грузовики точно лишними не будут. Тут появился старший брат Арманда, Виктор, который несколько лет назад купил небольшой банк в Буффало, металлургическом центре штата Нью-Йорк. Его распирало от удовольствия. Он со снисходительной улыбкой выслушал сетование брата на неожиданно свалившуюся прибыль, покивал головой, услышав про ее размер. Это было действительно симпатично, но не более того. Когда Виктор сообщил брату, сколько они заработали вместе с их русскими друзьями на майском кризисе Нью-Йоркской биржи, Арман крепко призадумался. Раньше большевики никогда не стремились зарабатывать деньги таким путем. А тут, неужели у них появился какой-то инсайдер, который позволил не только разобраться в биржевых механизмах? Такие специалисты-биржевики могли остаться с царских времен. Нет, кто-то, кто снабдил точной информацией о тех самых новостях, какие вызвали потрясение.